пропаганда является такой эффективной, и люди так склонны в нее верить.
Кто, значит, не такой, как ты, в плане сексуальных предпочтений?
Не такой, как я.
Канье Уэст реализует свою свободу слова.
Ну, видимо, остров там новости доходит долго.
У меня, конечно, любопытство пробуждалось.
Что вот они уж, во всяком случае, уж точно нет.
Тут только репутация может за меня сказать. Салют, друзья, Радио Республика снова с вами. Нам, к сожалению, не удается пока выходить с той регулярностью, с которой нам бы хотелось выходить в связи с различной занятостью в академических проектах и многой другой работой. Но надеюсь, что в новом году мы этот недостаток исправим. Тем не менее, рубрика «События» снова с вами, в рамках которой мы обсуждаем общественную повестку с точки зрения философии республиканизма. Спорт, как вы знаете, необходимый элемент республиканского воспитания, поэтому не можем пройти мимо мы такого события, как чемпионат мира по футболу в Катаре. Давеча сборная Германии, которая являлась фаворитом, ну и вообще является фаворитом на подобного рода турнирах, сенсационно, просто с треском вылетела из этого турнира, проиграв в первом матче японцам, самураям, камикадзе. Но, как вы догадываетесь, запомнилась сборная Германии не своей игрой, а теми политическими и общественными инициативами, с которыми она приехала на этот чемпионат мира. Они вышли на красную игру со сборной Японии с закрытыми ртами. Это была как бы ответная реакция на то, что им запретила FIFA выступать в повязках с лого One Love, который поддерживает различные формы ЛГБТ-сообщества. Ну и тут возникает сразу ряд вопросов. Все-таки, насколько даже не этических, да, скорее даже правовых. С одной стороны, понятно, что со своим уставом в Катар, да, зная о неких там культурных особенностях, ну, ехать, наверное, глупо. С другой стороны, все-таки Германия надевает повязки только на своих игроков, не заставляя надевать игроков, в смысле, повязки игроков других команд. Так катарцев никто не заставляет выбегать в этих повязках. С третьей стороны, мы здесь говорим о том, что ведь запретил-то не сам Катар, а запретила FIFA добровольным членам организации, да, которая является, собственно, сборной Германии. И вот вопрос, да, оставляя в стороне всю как бы моральную составляющую, мне, как ты знаешь, я думаю, мы здесь солидарны, любая политическая манифестация сексуальных предпочтений, вне зависимости от того, за какую команду в широком смысле слова играет человек, кажется, ну, вызывает брезгливость и всегда вызывало недоумение. Но все-таки, вот с точки зрения свободы, с точки зрения права, как тебе кажется, насколько это правомерно и как можно вообще эту ситуацию охарактеризовать?
Я бы все-таки склонился к точке зрения, что FIFA в этом смысле это структура, которая по-хорошему должна обеспечивать игру. То есть, ну, люди собираются в конце концов, чтобы играть в футбол, чтобы смотреть футбол. И зрители тоже ведь в этом смысле разные. Да? То есть, в этом смысле все-таки спорт, мне кажется, такая вещь, публичный спорт, массовый спорт, который смотрят люди, которая должна... Если не объединять, то во всяком случае, ну, не вызывать дополнительных конфликтов внутри этого самого процесса. То есть спорт — это одна из тех сфер, ну, как там, в принципе, игра, например, да, или религия, может быть, или еще какие-то вещи, которые все еще могут выполнять функцию не разъединяющую людей, чего предостаточно, особенно в современном мире, а наоборот, объединяющую, хотя бы на каком-то эмоциональном, может быть, уровне, на уровне возможности преодоления конфликтов, ну, как сами Олимпийские игры, например, да, выполняли эту функцию, позволяя эллинам забывать о каких-то конфликтах хотя бы на какое-то время, и, может быть, за это время что-то в себе пересмотреть, переоценить, посмотреть на другого человека, как на человека достойного уважения, и, ну, некой, может быть, даже братской любви. И в этом смысле привнесение в спорт, особенно в таком явно организованном виде, даже не политики, по большому счету, а некой повестки, да, причем повестки, ну, прямо скажем, уже очень назойливой, то есть никто же, наверное, не сомневается в том, что Германия, как некая политическая структура, хочет... И не только Германия, просто Германия, как некий такой локомотив вот этого всего европейского движения, хочет эту повестку вот везде и до конца, ну, все ее уже знают. Ничего нового нам бы не сообщили, эти повестки. Может быть, даже в каком-то смысле то обстоятельство, что их запретили, стало еще больше информационным поводом и возможностью для вот этих всех людей говорить вот о том, как везде унижают, запрещают, гнобят ЛГБТ. То есть в этом смысле в каком-то отношении, может быть, их даже задача была перевыполнена этим запретом. Поэтому, мне кажется, этот запрет вполне уместен. Ну, я причем об этом говорю даже не с позиции моей симпатии содержательной к сопротивлению этой повестки, а с точки зрения вот этого некого, может быть, более здравого отношения у относительно более частных структур, я имею в виду той же ФИФЫ, в отношении того, что, ну, может быть, хватит уже, то есть, может быть, хватит эту тему, особенно в условиях, когда вы действительно приехали в страну, которая пытается сохранить какой-то свой взгляд на вещи. Вот, поэтому мне, на самом деле, больше противна именно вот эта назойливость, с которой вот те же самые футболисты, которые должны были вроде бы играть в футбол, но оказывается, вот они уже давно встроены вот в эту логику социально-экономической какой-то борьбы, начиная там со вставания на колени. Да.
Ну да, ты говоришь про Локомотив в Германии, но Англия в этом смысле идет дальше. Они тоже хотели выйти с повязками, правда, вот что забавно, они отказались от этой идеи после того, как узнали, что судьи будут показывать желтые карточки капитанам команды, если они выйдут с этим повязками. То в этом смысле все-таки рациональное и да, желание победить и, так сказать, выиграть взяло верх над политическими принципами.
Ну что много говорит об этих политических принципах, которые, мне кажется...
То есть желтые карточки защита ЛГБТ не стоит.
Да, в том-то и дело, что, мне кажется, значительное число тех людей, которые на Западе в том числе, да и не только на Западе, эту повестку максимально пытаются в информационное поле еще пронести, это люди не те, которые спят и видят, как бы, значит, во всем мире установился какой-то ЛГБТ-рай, а в том, чтобы себя каким-то образом правильно позиционировать в том мире, в котором они должны получать спонсорские контракты и все такие вещи. Это же происходит не только в спорте, естественно, там, условно, в какой-нибудь академии, да, тоже для того, чтобы быть публикуемым в нужных журналах, быть представленным в каких-то сообществах и так далее, тоже приходится людям проговаривать вот эти вещи. То есть это на самом деле примерно то же самое, что при советской власти марксизм-ленинизм. То есть хочешь быть встроенным в нужные социальные институты, иерархии, структуры, будь добр, говори обо всем со ссылкой на Ленина, Маркса и Энгельса. А веришь ты в это или не веришь, ну дело десятое. По большому счету здесь как раз происходит это смещение от области реальной политики и реального человеческого взаимодействия в область вот этих обменов символическими фантиками, которые нужно в нужный момент поднимать, там, надевать на руку или еще что-то такое. Поэтому я тут не испытываю никакой симпатии, значит, к ущемленным игрокам тех или иных сборных, которым что-то там запретили на себя надевать. Но в конце концов, но если бы они нацепили повязки НСДАП, наверное, им тоже бы их запретили. Поэтому, я думаю, уж если свобода слова, то пусть бегают в том числе с повязками НСДАП.
Ну, да вот как Канье Уэст, он реализует свою свободу слова.
Да, вот, вот может... этот человек уже идейный практически. То есть человек, которому действительно уже в каком-то фундаментальном онтологическом смысле, видимо, терять нечего, и он идет по полной программе. Он уже готов отказаться от сумм, которые, я думаю, не снились многим игрокам сборной Германии ради того, чтобы вот проживать какую-то такую радикальную жизнь, независимо от того, там, согласны мы с его взглядами или нет, но во всяком случае это действительно интересно. А вот эти все, значит, гладко выстриженные, выбритые с татуировками красивыми все игроки, которые в нужный момент готовы надеть повязку про что там, One Love, там, или как называлось, а в другой... Я думаю, что 70 лет назад эти же люди выбежали бы из повязки Минздап, если нужно было продвинуть себя по карьерной лестнице. Поэтому никакой симпатии у меня тут к ним нет.
Забавно, тут еще и кармический эффект. А, вот ты сказал о том, что в первую очередь спортивное состязание, оно сконцентрировано вокруг, ну, самой игры. То есть оно содержательно связано, да, теми правилами, ради которых вообще организуются такого рода события. И немцы, приехавшие с повязкой, с треском вылетели. И одно дело, когда ты, твое политическое высказывание, оно фундировано какой-то, ну, силой победителя. А другое дело, когда ты впереди лошади ставишь телегу своих политических высказываний, а потом оказываешься просто сметен немцами. И буквально недавно чуть и Коста-Рика не надругалась над Германией. То есть такой полная как бы аннигиляция возможного потенциала футбольной сборной. А по англичанам еще забавно, что я не зря сказал, что они как бы дальше всех идут, да, они продолжают еще вставать на колени, символически поддерживая, значит, движение БЛМ. И при игре с США как раз англичане встали на колени, а Штаты вроде уже как бы трендсеттеры почему-то эту инициативу решили оставить незамеченной.
Ну, видимо, остров, там новости доходят долго, они еще не заметили, что это вроде как уже не модно.
Нет, с другой стороны, традиция, все-таки страна традиционная, конституционная монархия. Раз уж что-то прижилось, то зачем менять то, что работает? Хорошо, ладно, возвращаемся как бы на нашу родину. Тут у нас другая крайность. Значит, не так давно Государственная Дума приняла новый законопроект, который расширяет понятие запрета пропаганды нетрадиционных отношений, вводит запрет на пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди вообще как бы всех. То есть это теперь тема под запретом. Мне представляется, что это, почему я назвал другой крайностью, что это вот очередной симптом болезни, только уже вывороченный, выверенный, вытащенный наизнанку. То есть то общество, которое требует для сохранения, ну, неких нормальных человеческих отношений защиту государственным принуждением, по-моему, свидетельствует о том, что общество-то не совсем здорово. И в этой связи у меня вопрос. Насколько тебе кажется, такая инициатива, она действительно оправдана содержательной необходимостью противостоять, значит, этому тлетворному германскому, английскому влиянию Запада, чтобы у нас, не дай бог, там люди, дети не начали вставать на колени, не бегали с повязками One Love там, и различные другие символические, а может быть и не только символические, все начинается, как известно, покуришь марихуану, а потом последствия всем известны. Или все-таки вопрос связан не с содержанием, а это очередная риторическая такая дымовая завеса, которая, возможно, призвана удовлетворить интересы большинства, как его представляют власть имущие, скорее всего, связывая некие традиционные представления, ведь идет о запрете нетрадиционных отношений, традиционные представления, ну, которые скорее близки к вот такой, я бы это назвал, некой культурой АУЕ, вот этой лагерной тематикой, которая в полном смысле слова-то и не отражает как бы идеалы семьи, там ценности, все те же самые консервативные ценности, а просто вот такая как бы жесткая иерархичность и стигматизация тех, кто, значит, не такой, как ты, в плане сексуальных предпочтений.
Не такой, как я. Действительно, мне кажется, это типичная совершенно проблема с вот этим запретом на пропаганду чего-либо. Мне кажется, введение подобного запрета, действительно, оно, с одной стороны, свидетельствует о некой фундаментальной слабости ситуации. То есть, когда у нас возникает странный, ну не у нас, а вот у власть придержащих возникает, не знаю, даже это вера или просто как идея, что ЛГБТ-пропаганда, судя по всему, является такой эффективной, и люди так склонны в нее верить, что нужно ее немедленно запретить, потому что если ее не запретить, ну, мгновенно все, значит, станут представителями каких-то нетрадиционных ориентаций, что само по себе уже немножко пугает. То есть, что у нас, значит, наш народ так склонен к девиациям, что ему только покажи какую-нибудь там рекламу или еще что-то.
Повязку
такое.
One Love.
Повязку One Love, и все сразу, значит, побегут этим заниматься. То есть это странно, вообще-то это довольно унизительная идея по поводу нашего собственного народа, что он настолько манипулятивен, в общем, в отношении него так легко осуществлять манипуляции, что и он так подвержен, так не самостоятелен в отношении какого-то информационного потока, который на него, значит, вываливается, что победить это можно только какими-то репрессиями, запретами и так далее. Во-вторых, конечно же, это просто самый простой способ изобразить, что вы с чем-то боретесь. Ну, это же происходит не только с ЛГБТ, ну, например, наркотики, да, вот у нас там есть запрет на пропаганду наркотиков. Да даже, по большому счету, запрет на сам оборот наркотиков. То есть, сложные и обстоятельный путь какой? Ну, нужно работать с населением, в смысле создавать молодежные там секции, кружки спортивные там, или еще что-то такое для того, чтобы люди не употребляли наркотики. нужно что-то менять в их жизни, нужно давать им возможности для какого-то роста экономического, культурного, духовного, для того, чтобы у них не было потребности в некоем эскапизме, например, да, или получении простых удовольствий. Нужно усложнять жизнь людей, делать ее богатой, многообразной, интересной. Это сложный путь, и никто по нему не идет и идти не хочет, потому что этим нужно заниматься. А простой путь – это ввести запрет на что-нибудь, да, например, вот там на наркотики или на их пропаганду. И то же самое здесь. Ну, понятно, что, наверное, все-таки люди становятся принадлежащими к нетрадиционным ориентациям не потому, что они по телевизору увидели повязку на ком-нибудь, да, а, наверное, по каким-то более глобальным и системным причинам.
Ну, слушай, вот в Катаре запретили, и мы, слава богу, не увидели эти повязки. А так, чем черт не шутит?
Ну, все-таки я хочу сказать, что вопрос защиты семейных ценностей, здоровых, в том числе половых отношений, естественных, если угодно, да, он связан, конечно же, не с вопросом о том, запрещено это или разрешено, а с тем, насколько у нас действительно существует некоторое единое культурное поле, единое культурное пространство, в котором нам хочется, например, там, создавать здоровую нормальную семью, в котором нам хочется создавать какие-то устойчивые там, отношения, рождать детей, передавать им какие-то традиции, собственно, наследие предков. А если этого всего нет, то, конечно же, никакие запреты, они просто ни на что не повлияют. Ну и третий момент, наверное, вот для меня он такой очень пугающий, что ведь это все делают люди в отношении самих них, в отношении которых есть очень большие вопросы по поводу их морально-этического статуса. То есть вот эти все люди, значит, которые вводят нам всякие разные запреты, а мы вообще уверены в их собственном неком, ну, этическом, моральном, нравственном уровне, который им позволяет вообще говорить с этой позиции, да, что вот мы защищаем там свое население от тлетворного влияния Запада. Я вот что-то в общем сомневаюсь особенно. Ну, это примерно как ежедневные сообщения о задержании какого-нибудь начальника там, управления там, какой-нибудь силовой структуры за взятки или там еще за какие-нибудь мошенничества или еще какие-нибудь страшные дела. Ну, по-моему, у любого здорового человека возникает вопрос сразу. Вообще, ну, может быть нормальная ситуация, в которой те, кто нас должен ловить за взятки, оказываются пойманными за взятки? И, конечно, это масштабируется и до вопросов половых отношений. Вот те, кто запрещают ЛГБТ и его пропаганду, вот с ними все в этом смысле в порядке? Или это, кстати, еще такая форма вытеснения, такая фрейдовская, что, так сказать, это настолько не только на зрителей может произвести впечатление, но и на самих власть придержащих, что им требуется всячески продемонстрировать, что вот они уж во всяком случае уж точно нет, и что вот они-то обо всех пекутся. То есть вот эта концентрация на каких-то запретах, мне кажется, она сама по себе уже многое говорит о тех проблемах, которые происходят, имеют место в сознании, душе вот тех, кого мы считаем нашими группами элитного характера.
Слушай, ну вот еще затрагивая вопрос о там, пропаганде, всегда задумываешься о том, а насколько, ну, как бы уместна эта формулировка, да, насколько она поддается какому-то конкретному определению, то есть, что и вообще является пропагандой. Да, в данном случае, например, художественная литература, где встречаются сцены такого характера, они являются пропагандой. Лолита может в этом смысле подпасть под запрет, потому что там не только пропаганда нетрадиционных отношений, но и, значит, запрет педофилии. Какие-то иные формы художественного творчества. Да и более того, например, если сам художник, так часто бывает, да, что талантливый человек, он оказывается связан с не совсем естественным выбором сексуальных партнеров. Это как-то планируется регулировать или нет? То есть, или это намеренно как бы сконструирована такая каучуковая норма, которая будет использоваться с теми целями, которые будут определять конкретные толкователи этого самого закона?
Ну, конечно, мы с вами понимаем, что любые конструкции, связанные с преследованием за высказывания в разных формах, это конструкции сугубо репрессивные. Их задача, прежде всего, создать еще один рычаг воздействия на еще какую-то одну группу людей. Тем более, действительно, если мы говорим о пропаганде ЛГБТ, то речь идет, ну, прежде всего, естественно, наверное, о сфере культуры, потому что, ну, в наших условиях практически это происходит или может происходить только там. И, конечно, это еще один механизм для того, чтобы всячески вот контролировать...
Избирательный подход к...
Ну да, это просто создание еще одного, вот, значит, точного такого инструмента. Другое дело, что, конечно, говоря об этом, я нисколько не сомневаюсь, что в сфере культуры действительно есть большое количество людей, которые на самом деле, с моей точки зрения, может, и не привносят там ничего значительного в культуру, но используют тоже эту самую повестку для того, чтобы быть встроенными в мировой контекст, что вот мы тоже там какие-нибудь режиссеры, писатели, художники, которые...
Не как, такие, как
да,
все.
Как,
и точнее, вот, какие, как
такие,
все,
как но... все, и должны быть сегодня режиссеры, писатели и художники. То есть это другой вопрос, что, безусловно, это все отвратительно, даже не с точки зрения материальной стороны, а с точки зрения вот, того, что это используется, естественно. Но отвратительный способ борьбы с этим. И поэтому здесь работают два обкома, как всегда. То есть один обком, которому выгодно, чтобы их по большому счету даже и запрещали, потому что они тем самым, это еще раз возможность подать какую-нибудь, значит, заявку на грант или на какую-нибудь там резиденцию где-нибудь на Западе, потому что здесь нам не дают, значит, писать картины, которые восхваляют однополую любовь или еще что-то такое. А с другой стороны, это удобно тем, кто это запрещает, потому что это еще один способ, значит, и... показать риторически, что мы, вот, в отличие от загнивающего Запада, значит, все это защищаем, и, с другой стороны, иметь конкретный уголовно-правовой механизм воздействия на население. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что любые инструменты, они всегда инструменты в чьих-то руках. И поэтому концентрироваться нужно не на инструментах даже, а на этих самых руках. И это самая большая проблема, что на самом деле даже уголовно-правовой запрет, не знаю, на убийство, который, казалось бы, он, ну, само собой, может быть, понятен, универсальный и так далее, но он всегда существует в руках конкретных людей, наделенных властными полномочиями. И как он будет использован, зависит не от этого запрета, а от этих самых людей. Потому что право, как набор норм, оно само по себе никакому результату не ведет. К результату ведут правоприменительные решения. Там судьи, представители прокуратуры, Министерства внутренних дел и так далее. Которые и создают вот этот процесс, приводящий конкретного человека, например, в заключение. А что написано в этой норме, является только поводом, или точнее способом обоснования, почему этот результат был достигнут. Вот. Поэтому, конечно, любые дополнительные репрессии в наших условиях мы должны воспринимать не как благо. И самое любопытное, что на самом деле к этим инструментам очень критически относятся в том числе люди, принадлежащие, ну, как я принадлежу, например, там, к православным, в том числе довольно радикальным изводам, я, там, старообрядцы, например, очень многие против всех этих запретов, именно потому что они, во-первых, в этом, особенно старообрядцы, прекрасно знают, что такое вмешательство государства вообще в сферу индивидуальную и в том числе личной жизни. Потому что, собственно, весь наш трагический раскол 17 века – это вмешательство государства в сферу, которую государство отношения, по большому счету, не имеет. И поэтому такая концентрация вообще на этой теме, внимание, она вообще-то негативно сказывается на обществе. Потому что общество, во-первых, перестает думать самостоятельно об этих вопросах и начинает думать об этом в смысле какого-то набора этих картинок, мемов. Да, что вот эти за, вот эти против, а вот эти какие? Они, значит, западные, а вот эти против какие? Они, значит, наши, ватники. И вообще-то, это, я боюсь, что у многих может вызвать даже какой-то дополнительный интерес к этой теме, что так, ну ладно, кто нам это запрещает? Значит, это те же самые люди, которые нам запрещают или там и так далее. Ну, значит, наверное, все, что они запрещают, наверное, это хорошо. Или, во всяком случае, интересно, современно, модно и так далее. Поэтому, безусловно, это такой еще один довольно гнусный способ изобразить хорошую мину, значит, при плохой игре, против которого, безусловно, мы должны выступать. Ну а что толку выступать? Все без нас решается.
Да, ну и вначале вот мы с тобой сказали о том, что тут, наверное, следует разграничивать моральное и правомерное, и, возвращаясь к тезису, там, в том числе об обороте наркотиков и пропаганде, мы опять приходим к тому, что чьи-то моральные суждения о том, что что-то плохо, они возводятся в ранг правовых запретов. Но это мы с тобой знаем, что наркотики плохо, и можем кому-то рассказать, что наркотики это плохо, и умный человек, наверное, не будет попадать в эту зависимость. Но вообще-то существуют люди, для которых это ценность, да, которая связана с получением там удовольствия, ну, такие они примитивные, одномерные, она оказывается выше, чем тот урон, который может быть нанесен. И в этом смысле как бы дополнительный запрет, они вообще-то лишают человека возможности распоряжаться своей жизнью, своей, там, своим собственным телом так, как ему, как он считает правильным, а не так, как считают те, кто, собственно, вводит эти запреты. Тем самым навязывая, ну, да, представление о благе собственное, используя те самые полномочия репрессивные, да, которые затем вынуждены люди исполнять. И как раз эта навязанность, ты правильно говоришь, что она порождает и ответную реакцию. Ага, если мне что-то запрещают, если это значит, вот эти люди говорят, что это плохо, ну, действительно, может быть, вообще-то надо пересмотреть там собственную позицию.
Я-то в данном случае в нашем разговоре, наверное, меньше, так сказать, сторонник вот этой концентрации на вот личном благе, личном представлении, но мне просто кажется, что... То есть, с одной стороны, я, конечно, считаю, что вот эта концентрация тоже на личном благе, на личном взгляде на том, что хорошо и что плохо, она тоже гипертрофирована, и, может быть, все-таки можно концентрироваться на некой норме, как она должна быть, но, с другой стороны, мой тезис состоит в том, что формирование этой нормы, оно связано, конечно, с наличием некого здорового общества, в контексте которого у человека эти вопросы решаются сами по себе. И это не означает, что они решаются вот так по щелчку на момент. Но действительно, вообще-то эти проблемы, я имею в виду там какой-то ориентации и вообще какого-то интереса к людям противоположному или своего пола, это проблемы, которые преследуют человечество на протяжении всей его истории. Они в разных обществах решаются, как-то сложно решаются. И не только на самом деле к людям противоположно, в смысле не только своего пола, но и противоположного, это же тоже проблема. То есть это всегда была культурная проблема взаимодействия людей в смысле каких-то любовных, например, отношений. Да? И, конечно, они решаются сложно, и, конечно, на этом построена и значительная часть мировой культуры вокруг этого всего. И в разных обществах для всего находились какие-то, какое-то место, то есть в какой-то культуре, например, и этой сфере находилось место, но в области, может быть, в какой-то культуре религиозной, например, да, то есть какой-то сфера того, что для обычного человека, например, запрещено, она относилась в какую-то область, где, например, для кого-то это разрешено, там, в ритуальном смысле, например, да, или еще что-то такое. То есть, во всяком случае, на протяжении всей человеческой истории люди пытались как-то это осмыслить коллективно, общественно, через формы культуры, религии и так далее, как-то инкорпорировать, перебороть или, может быть, не перебороть даже, а просто включить в сложную конструкцию человеческого существования эти проблемы. А идея, что можно к этому всему подойти вот так вот, это все равно, что завтра принять закон и сказать так, все вступают в брак в 25 лет. Кто не вступает, значит, он приговаривается к лишению свободы на срок там, от 3 до 5 лет, например. Ну, также этот вопрос не решишь. Ну, то есть, может быть, как-то и решишь отчасти. Я имею в виду, там, вот как людям вступать в брак, например. Но это приведет к совершенно чудовищным, изломанным судьбам, ненависти взаимной и ненависти к государству. И вообще, то есть, это полное безобразие. Поэтому, когда государство, а значит, всегда государство, потому что оно всегда это делает, пытается решить какие-то сложные вопросы простыми способами, это, я думаю, многим, я надеюсь, многим наглядно демонстрирует вообще эффективность государства и представление тех, кто в нем нам служит, о том, как в этом мире вообще вещи решаются.
Я тоже позволю себе оговориться, когда я вступаюсь за ЛГБТ, я просто понимаю, что я имею дело с серьезным человеческим несчастьем. То есть это биологическая драма, связанная с выбором, с неестественным выбором партнера, которая уже в этом смысле медицина давно ответила, начиная там 60-х годов. Этот выбор связан с тем, что там параллельный перенос, значит, хромосомы и определенные там генетические сбои. И для меня эта сфера предельно деликатна. Именно поэтому, во-первых, наличный выбор, не в смысле, что личный выбор предопределяет все, а в том смысле, что есть некая область, которая позволяет как бы деликатно обходиться с теми, кто лишен там возможности нормального существования.
Ну, безусловно, это... То есть у меня, конечно, есть большие сомнения по поводу биологической детерминированности этих вещей, но это оставим, это мы сейчас с вами тут не решим. Но во всяком случае понятно, что есть же люди, которые себя воспринимают как представителей не в смысле представителей нетрадиционной ориентации, а в смысле испытывают какую-то тягу, например, к своему полу и осматривают это как проблему, действительно. Особенно если, например, есть же христиане, которые в себе это обнаруживают, например, и обнаруживают это как проблему, как грех, с которым они пытаются бороться, например. И в этой ситуации, конечно, людям нужен не запрет, они и так не хотят ничего в этом смысле, для них это проблема. Если им еще говорят, что это вот, значит, государственное преследование, так далее, им нужно совершенно другое нечто, им нужны какие-то решения культурные, религиозные, там, может, кому-то в монастырь нужно уйти или еще что-то такое. Да? Но уж во всяком случае тут не требуется какой-то чиновник, который, значит, там выпишет какое-то предписание, распоряжение, там, приговор или еще что-то такое и решит вдруг эти все проблемы. То есть, конечно, я об этом и говорю, что эти вещи, они находятся настолько далеко от тех инструментов, которые находятся в руках государства, вот насколько просто возможно.
В общем, подводя итог этой дискуссии, я бы вот все-таки хотел на чем остановиться. По моему глубокому убеждению, все-таки все эти инициативы преимущественно связаны с тем, чтобы заработать дешевые очки в глазах того большинства, у которого эта тема откликается. И в первую очередь, конечно, она связана с той длительной лагерной системой, которая царила на протяжении десятилетий в рамках советского режима. У нас до сих пор, как известно, миллионы там каждый год проходят через тюрьмы. И это такая как бы кондовая пещерная форма доминации. Другое дело, что если для власть имущих это повод заработать дешевые политические очки, то даже если мы соглашаемся, вполне возможно, с этим тезисом, о том, что это такая форма как бы скрытой латентной тяги к тому, что они запрещают, ну, твой тезис о фрейдистском вытеснении, то как раз в отношении них эта норма не является как бы серьезной, ее всерьез никто не воспринимает. На самом деле при этом совершенно игнорируются те трагедии, которые могут стать реальностью для тех, кто эти нормы воспринимает всерьез. И к вопросу о там, подавлении в себе неестественной тяги, которая может приводить простого как бы, обывателя, человека, который ну, попал вынужденно да, в эту биологическую драму, в петлю или какие иные ужасные последствия, связанные с тем, что человек понимает как бы, всю серьезность давления, оказываемого на него, и он поставлен вот в такие тиски, отсутствие, по сути, выбора, стигматизации и преследования. То есть, понимая, что, ага, вот здесь мне говорят, это плохо, закон меня запрещает, а как мне жить-то? Может быть, единственным спасением оказывается, например, самоубийство, и тому есть масса различных примеров, когда человека как бы лишают возможности нормального, в этом смысле, существования. То есть, мой тезис, что если это генетическая ошибка, то мы должны относиться со всей деликатностью, как мы относимся к инвалидам. Ты же не будешь смеяться над безногим или безруким. Почему позволяем себе такие жесткие высказывания в отношении этой группы лиц?
Нет, ну, безусловно, здесь опять же нужно разграничивать там, наше отношение к самому греху, с одной стороны, а другое наше отношение, например, там, к его условно пропаганде или контрпропаганде. Потому что это совершенно разные вопросы. Понятно, что, наверное, мы с тобой не лезем в постель к конкретным людям, у которых там что-то происходит, между ними нас это не очень интересует. Нас может интересовать только представленность этого в неком публичном пространстве, да, против которой мы, конечно, выступаем. Я имею в виду против какой-то пропаганды в буквальном смысле там ЛГБТ-отношений. Но это не означает, так говорят вообще ЛГБТ-отношения, но это действительно, два разных вопроса. И здесь, мне кажется, проблема как раз в том, что у нас все, и не только власть имущие, но и население, привыкло к вот этому стилю какого-то этатистского мышления, когда конкретные люди и конкретные сложности, они как бы отходят на второй план по сравнению с такими очень широкими мазками решений, которые могут, значит, принести, если не рай на земле, то во всяком случае, ну, вот что-то серьезно поменять. То есть там личные трагедии никого не интересуют, что там с кем произойдет. Это же типичная логика не только самого чиновника, но и тех людей, из которых они выходят. Да? То есть нужно же тоже понимать, что условный наш там, государственный аппарат – это не какие-то инопланетяне, которые сосуществуют с нашим населением. это, в общем-то, плоть от плоти, то есть это такие сообщающиеся сосуды, и если чиновник считает, что можно вот там росчерком пера так вот все решать, это означает, что он в принципе-то понимает, что это будет воспринято более-менее естественно, как нечто нормальное. Может, кто-то не согласится с содержанием этого вопроса, с тем, как что-то решается. Но во всяком случае, что ну вот так вот дела и делаются, что мы просто принимаем такие масштабные решения, потому что они, ну вот у нас такой взгляд на вещи, например. И вот это мышление, которое закрывает глаза на человека и на реальный народ, и даже не народ, а просто на какие-то культурные, сложные и социальные, биологические вопросы, а рассуждает обо всем лозунгами и плакатами, оно, к сожалению, повсеместно. И в этом смысле, повторюсь, не нужно тут прямо противопоставлять власть и народ. Да, то, что мы имеем в виде власти, оно во многом, конечно, как, например, из культуры АУЕ, является отражением того, что бытует и в самом населении. Причем бытует не только в каких-то там социальных низах, среди каких-то маргиналов. Вот эта идея, что можно с помощью государства все решить, она, к сожалению, уже в течение многих веков настолько, видимо, впечаталась в сознание людей, что государство относится в том числе как к некой неизбежности, вопрос только о том, ну, насколько вот она хорошая, там, чуть хуже, чуть лучше. Я просто к чему это в том числе говорю? К тому, что вот это государственные щупальцы, и бог с ним даже с государством, а само это мышление, государственно концентрированное, оно распространяется сегодня на все, даже те сферы, которые должны людей объединять. Ну, то есть, например, ладно, там ЛГБТ, во всяком случае, это скорее предмет ну, некой глубокой дискуссии, некого конфликта. Но, казалось бы, есть сферы, где люди, как в спорте, например, должны объединяться. Ну, например, там та же самая религия. И мы видим, как и сегодня религия и ее институты, если угодно, становятся тоже полем не каких-то канонических дискуссий, да, а полем политической борьбы. Вот как сейчас, например, происходит на той же самой Украине в связи с УПЦ, с Украинской Православной Церковью, которая как бы имеет отношение, соответственно, к РПЦ. И поэтому сейчас на Украине происходят там обыски в монастырях, в храмах в связи с тем, что там, дескать, находится какая-то литература, например, да, пропагандирующая русский мир. Или там, значит, пели песни, прославляющие, значит, этот самый русский мир. И вот сейчас возникла дискуссия такая общественная, значит, одни люди со стороны наших, там, ура-патриотов, говорят о том, что, ну, видите, там русские люди, они требуют русского мира, давайте срочно Киев, значит, освобождать, потому что вот там русские, они хотят их и так далее. А со стороны Украины, соответственно, наоборот, что вот там коллаборанты, предатели, ну, и, собственно, вот сейчас идут обыски. То есть та сфера, которая потенциально могла бы снять противоречия между людьми, ну, православие, вроде как единая религия, в которой мы могли бы все найти какие-то в том числе и способы примирения друг с другом, становится полем борьбы. То есть религия утрачивает вот эту объединяющую функцию, как только в нее привносится мышление не религиозное, не универсальное по большому счету, а вот мышление теми же самыми границами. Где у нас сегодня пройдет граница нашего там патриархата, условно говоря? Да, и, кстати, это любопытно, что вопрос религии, ведь это вопрос, который сделал возможным существование национальных государств. Ведь у нас почему существуют национальные государства? Потому что были религиозные войны, по поводу которых, значит, были приняты Вестфальские соглашения, позволившие каждому государству определять, какой у нас, значит, доминирующая конфессия. То есть, и вот это мышление, которое заставляет даже в область самую сокровенную и проникать, с одной стороны, государство, с другой стороны, ее туда пускать и рассуждать о сфере, например, религии в терминах национальных границ, и какая у нас должна быть церковь, своя или не своя, потому что вот та церковь поддержала там какое-то, значит, политическое решение. То есть, когда из области канонического общения, даже в сфере религии, вопросы переходят в сферу политического общения, причем политического в этом дурном смысле, мы, конечно, живем в страшные времена. Вот. И поэтому, конечно, это печальная ситуация, в которой даже иерархии церквей разговаривают не в терминах канонических, а в терминах политических. Да, что нет, вот мы с Россией больше не хотим быть, с Россией в смысле национального государства, и поэтому нам требуется, например, там своя собственная церковь, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к вопросу о политических решениях, принимаемых светскими властями. Но мышление вот это вот наидеологизированное настолько сильное, не только, повторюсь, у представителей государственного аппарата, но и у самих жителей, там, у верующих, у прихожан, что это, конечно, совершенно трагическая ситуация, с которой, безусловно, нужно что-то фундаментально делать. То есть выдавливать из себя государство по капле.
Я с тобой согласен в том, что это, конечно, трагическая ситуация, безусловно. Однако, виновно ли только государство и государственное мышление, или все-таки и сами представители института церкви позволяют проникать политике в их приходы? То есть, когда мы говорим о том, что там, значит, на Украине требуют там обысков, там, линчевать, соответственно, Московский патриархат или церкви, которые сотрудничают с Русской Православной Церковью, возникает закономерный справедливый вопрос. А представители РПЦ, как корпорация, как организация, представляющая эту религию, все ли сделали они возможное для того, чтобы, как ты говоришь, религия была объединяющим неким верованием, инструментом, как, да, как угодно здесь, можно с разных сторон это описать, но неким объединяющей идеей для того, чтобы не происходили эти самые трагические события, выраженные в этой политической плоскости знакомых нам новостей в нашем государстве, в том числе обысков, арестов, клеймением врагов народа и так далее.
Так я же не говорю, что РПЦ хорошие, а все остальные плохие. Я говорю именно о тотальном проникновении политического мышления во все институты, и в том числе в сферу религиозную. Я ведь не говорю, что, значит, там негодяи, значит, на Украине именно... Там, значит, все мыслят неканонически. Я имею в виду, что действительно государство в этом смысле проникает везде. И что сам разговор ведется об этом не в терминах, а что у нас там, значит, с единой церковью и как нам это единство усиливать, а что разговор ведется всегда в контексте государственной политики, что с той стороны, что с другой стороны, и решения, которые фундаментально должны носить совершенно самостоятельный характер от вопросов политики, принимаются именно по политическим мотивам. Там создаются отдельные церкви просто потому, чтобы для того, чтобы противопоставить себя, например, там РПЦ, условно говоря, да. Или в РПЦ, когда люди начинают откровенно выступать за какие-то государственные решения. Все это, конечно, совершенно ужасно. Я почему сегодня уже говорил про старообрядцев? Потому что старообрядцы прекрасно понимают с 17 века, что это такое, когда государство начинает смешивать себя с церковью и контролировать духовную жизнь людей вот своими этими предписаниями, указами и тому подобное. Поэтому, конечно, я бы только здесь призвал всех верующих людей немножко как-то тоже отстраниться, посмотреть со стороны на ситуацию. Мы вообще о чем сейчас думаем? Мы сейчас думаем там о своей бессмертной душе и единстве, там, например, христиан, или мы думаем о том, под какими флагами, с какими шевронами, значит, мы хотим кого убивать. То есть немножко нужно тоже себя отрезвить в этом отношении.
Ну что, на этой миролюбивой ноте мы с вами прощаемся. Живите в мире, в согласии, сохраняйте душевное, физическое здоровье. С вами были, как обычно, Родион Белькович,
Андрей Бестров
и замечательная студия 1984, которая по-прежнему предоставляет нам возможность записывать эти замечательные подкасты. Надеемся, что скоро снова увидимся. Пока.